Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. На линии член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
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 Да, продолжаем обсуждать миротворцев, ну и, в частности, неофициальный праздник День Российского Миротворца. Вы знаете, вот вопрос следующего характера. Вот если мы посмотрим про Карабах, мы чуть раньше эту тему обсуждали с другим гостем студии, таким виртуальным, естественно, не пришедшим в студию, но общались по скайпу. И все-таки межнациональные отношения и миротворческие миссии — это два очень тесно связанных вопроса, да? Вот, на ваш взгляд, есть ли какие-то примеры, когда каким-то образом соседние государства или там в рамках одного бывшего государства два народа, имеющие друг к другу претензии, в том числе и территориальные, как-то вот эти претензии нивелировали за счет миротворцев, да? Ну, или хотя бы эта проблематика сглаживалась до приемлемого уровня?
Вы знаете, мой ответ, возможно, вам не понравится, но с моей точки зрения миротворцы не могут решать конфликты. То есть они не могут убедить эти народы конфликт каким-то образом разрешить. Миротворцы могут этот конфликт только купировать. Может быть, каким-то образом снизить негативные последствия этого конфликта или перевести его из горячей в замороженную стадию. Но сам по себе конфликт никуда не исчезнет, и как только миротворцы уходят, это тоже по опыту, в общем-то, уже можно сказать, эти конфликты разгораются вновь. Поэтому миротворцы — это как болеутоляющее, это как пейнкиллер, который приходит, пытается обстановку разрядить, каким-то образом конфликт довести до минимального уровня и, может быть, дать шанс на то, что хотя бы люди останутся живы с имуществом или смогут переместиться, или что-либо еще.
То есть не лечит болезнь, а устраняет симптомы в известном смысле.
Да, да, совершенно верно. Никуда не делись противоречия, скажем, между сербами и хорватами, например. Никуда не делись противоречия между армянами и азербайджанцами. Как бы сейчас вот мы не приветствовали размещение российских миротворцев, я тоже его приветствую, потому что это конец конфликту, который мог ввергнуть Россию в Кавказскую войну, а потом в мировую. Да, мы избежали этого сценария.
Ну, конец конфликта или нет, да?
Нет, нет, я думаю, что, конечно, нет. Точно так же, как и совершенно очевидно, что осетины с грузинами тоже не пришли ни к какому единому знаменателю, так же, как и абхазы, например, с грузинами.
Может, Богдан Анатольевич, ну, на 5 лет, насколько я помню, российские миротворцы размещены в Нагорном Карабахе, срок их миссии. Значит ли это, что через 5 лет она будет продлена и вообще до бесконечности будет продлеваться, либо же придется уходить, и опять новая война? Уже на другом уровне, кстати говоря, через 5 лет будут уже другие вооружения, видимо, у людей в арсенале, у человечества.
Да, вполне вероятно. Но я думаю, что наши миротворцы там задержатся надолго, но это, безусловно, зависит от сторон конфликта. Я напомню, кстати, что вот когда этот конфликт разгорался еще 30 лет назад, то там советские еще вооруженные силы тоже использовались в качестве миротворцев, внутренних таких миротворцев. И они страдали как от азербайджанской, так и от армянской стороны. Там были и погибшие, и раненые, которые, собственно говоря, вот получили пулю или снаряд, или что-либо еще с обеих, получали с обеих сторон. Так что миротворчество — это всегда, в общем-то, зона риска. Но я думаю, что да, наши миротворцы останутся там более чем на 5 лет, потому что в конфликте заинтересованы одни страны и не заинтересованы, соответственно, другие, включая нашу страну.
Роман Анатольевич, Богдан Анатольевич, если такая ситуация, не значит ли это, что вот этот институт миротворцев должен быть каким-то образом трансформирован? Может быть, какие-то дополнительные права? Или, наоборот, дополнить его какими-то другими сторонами, чтобы это способствовало все-таки прекращению конфликтов?
Нет, конечно, можно дополнить военнослужащими других стран, можно расширить полномочия. Существуют организации, которые выполняют роль миротворцев в каких-то там регионах или суперрегионах. Ну, например, существует организация Африканского единства, которая тоже обладает там определенными возможностями, тоже там вводила войска, допустим. Или Франция в одностороннем порядке использовала свои вооруженные силы экспедиционные для того, чтобы наводить порядок в каких-то африканских странах по просьбе правительств этих стран, которые не могли справиться с какими-то деструктивными явлениями, культами, движениями и так далее. так же, кстати, как и мы. Ведь наши миротворцы в Африке присутствуют достаточно широко. Центральноафриканская республика.
Судан, Сьерра-Леоне, Чад, Либерия, да, да, да. Ангола. Просто перечислим, да.
Перечислить, да, их очень много, на самом деле. Да, совершенно верно. Но что касается именно территории Нагорного Карабаха, то здесь, прежде всего, все это будет зависеть от позиции самой России, от позиции Армении и Азербайджана. Я думаю, вряд ли армянская сторона и российская согласятся на размещение турецких военнослужащих в качестве миротворцев.
Ну, Анкара вроде бы планирует это сделать, и парламент там принял соответствующее решение.
Посмотрим. Значит, нужно всячески этому противодействовать, потому что Турция — это сторона конфликта.
Богдан Анатольевич, еще одна очень важная тема, и она сейчас оживилась в последнюю неделю после победы Майи Санду на президентских выборах в Молдове или же в Молдавии. Вот она заявила о том, что из Приднестровья надо бы вроде бы российских военнослужащих выводить. Скажите, пожалуйста, но от чего это, во-первых, зависит? Да? Кто принимает решение о выводе российских военнослужащих? Ну, Кишинев или Москва в конечном итоге? Наверное, Москва все-таки, но это мое предположение, вы нам, может быть, расскажете. И, в принципе, если такой сценарий будет запущен, это для Приднестровья чем закончится, может?
Решение о выводе нашей миротворческой миссии должно быть согласовано со всеми участниками и подписантами. Это 92-й год. То есть, если кто-то из сторон будет против, соответственно, в одностороннем порядке потребовать вывода наших войск невозможно. Ну, можно, но это будет нарушение всех международных договоренностей, в том числе договора от 92-го года. И мы можем это требование игнорировать. Чем это грозит Приднестровью? Ну, во-первых, возобновлением конфликта, ну, или просто инкорпорацией, насильной инкорпорацией в Молдавию, соответственно, со всеми последствиями для коммерческого сектора, для гуманитарной политики, для населения Приднестровья. А может быть, инкорпорации в Румынию вместе с Молдовой. Но в любом случае, сами жители Приднестровья не хотят инкорпорироваться ни в Молдавию, ни в Румынию. Некоторые из них имеют молдавские паспорта, но это обусловлено больше стремлением получать возможность перемещаться, там, скажем, по территории Молдавии, по территории Румынии, получать какие-то, собственно говоря, бюрократические услуги в рамках молдавского государства и так далее. Но сами по себе жители Приднестровья отнюдь не пылают желанием входить в состав Молдавии на тех условиях, которые им предлагали Воронин, и сейчас предложат, может быть, Санду, или предложат какие-то другие политики. В любом случае, это все должно решаться только по согласованию сторон. Если бы, скажем, Молдавия превратилась в федеративное государство, ну, возможно, это могло бы как-то этот конфликт разрешить.
Ну да, с гарантиями, кстати говоря, гарантиями жителям Приднестровья. Богдан Анатольевич, ну все-таки вот я не могу понять одного. Это риторика, это политические заявления, и не более того, со стороны Майи Санду вот, и ее команды, или они будут эту тему педалировать, продвигать на международных площадках и вот последовательно добиваться вывода российских военных. Вот не совсем понятно. Или это чистая риторика, и, в общем, особого внимания не стоит обращать.
Ну, Санду, она же не сама по себе. За ней стоят определенные политики как в Молдавии, так и в Евросоюзе. И, соответственно, конечно, все эти группы, они добиваются вывода российских войск, потому что само Приднестровье, оно не дает ни инкорпорировать Молдавию в состав ЕС или Румынии, ни, соответственно, избежать каких-то сценариев вмешательства со стороны России. Потому что Россия там находится по полному праву в соответствии с международными соглашениями и в соответствии с международным правом. Естественно, что тот контингент небольшой, который там находится, миротворцев, он сохраняет Приднестровье, он его консервирует. Молдавия без Приднестровья, ну, это, в общем-то, неполноценное государство. Все это понимают.
И миротворцы как инструмент геополитики доказал свою эффективность? Или его не надо так даже рассматривать?
Ой, вы знаете, миротворцы могут, конечно, использоваться. Они могут использоваться абсолютно в любом качестве. Ну вот, к сожалению, миротворцы на территории Боснии и Герцеговины, например, они не смогли предотвратить геноцида сербов. Они не смогли предотвратить, собственно говоря, вмешательство со стороны третьих сил, которые абсолютно вне рамок уже каких-то миротворческих миссий наносили военные удары, опять же, по сербам в одностороннем порядке.
Не те миротворцы были.
Миротворцы не наносили ударов.
Нет, я говорю, не те миротворцы были, вот в чем проблема.
Нет, безусловно, это не миротворцы, это вооруженные силы, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, силы НАТО там, и так далее. Так что да, миротворцы могут выступать как геополитическая сила, как, скажем, фактор сдерживания. То есть вводятся миротворцы, разоружается народная милиция какая-нибудь, у нее изымается тяжелая техника, и, по сути, вот эта группа людей, ну, в данном случае я имел в виду сербов, например, она остается совершенно беззащитной, без возможности вести боевые действия, без возможности как-то сопротивляться геноциду. Я напомню, что, например, Республика Сербская Краина была фактически уничтожена. Там было уничтожено десятки тысяч людей, сотни тысяч изгнаны, остались без крова, без средств к существованию. Они беженцы, в крайней нищете жили. И, собственно говоря, как-то незаметно, чтобы Организация Объединенных Наций, европейские страны, само по себе вот европейское сообщество, как-то было очень озабочено этим вопросом. Нет, наоборот, Хорватия – это страна, которая интенсивно двигалась тогда в направлении Европейского Союза. А сейчас Сербию подталкивают на пути к ЕС, несмотря на то, что, в принципе, против этой страны была развязана фактически военная агрессия, в том числе с участием стран Евросоюза.
Отталкивает в том числе и президент Сербии, напомним, в сторону ЕС.
Александр Вучич. Да, да, совершенно верно. Но, к счастью, большая часть сербов, она все-таки еще хорошо помнит 99-й год, бомбардировки, и поэтому она против вступления Сербии в ЕС. И там, в общем-то, яркими сторонниками этих идей выступают люди маргинального склада. Но это что-то, чтобы было понятнее нашим слушателям или зрителям, это что-то вроде вот местных вариантов Новодворска, Стамахина. Ну, даже не знаю. Ну, кого здесь из таких у нас либералов можно сейчас привести, которые вот выступают против государства просто потому, что они его ненавидят от всей души?
Все понятно. Вот, собственно, вот... Да, спасибо вам большое. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был на линии. Осталось только добавить, что вот если говорить о Организации Объединенных Наций, то Россия является одним из таких пунктуальных, скрупулезных плательщиков всех соответствующих миссий миротворческих. И она на хорошем счету. Ну и, соответственно, ее военнослужащие тоже принимают участие, еще раз напомним, в самых разных операциях на планете Земля. Спасибо большое. В студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская.